Приветствую вас, братья и сестры. Я сидел здесь, думаю, почему у меня такая тоже радость, что я могу быть с вами в общении. И сразу вспомнил момент своего знакомства с Омской церковью. У нас, когда папа отбывал срок здесь, заключение 5 лет, мне не предоставилось возможности быть на собрании здесь ни разу. Но с этой церковью я познакомился через начальника тюрьмы. Приезжаешь на свидание, его лишают свидания, потому что посадили в карцер, и начальник говорит: «Слушай, вот что-то здесь, какая-то вот эта вот секта религиозная в Омске, стоит только Хорева посадить в карцер, моментально, говорит, бабушки собираются около, говорит, зоны и начинают молиться: Господи, помилуй, Господи, помилуй». И я тогда думаю, вот какая церковь хорошая. Вот, даже покоя не дают начальнику. Говорит, только мы их прогоним, они звонят. Как Михаил Иванович, жив или не жив? Я так думаю, вот интересно. На тот момент я знал прекрасно, что вообще атеисты сделали такие эксперименты. Они брали некоторые церкви, их очень сильно брали в тиски. Садили, арестовывали. Вот, например, в Омске было за раз сидело 10 узников. Да, там каждый год сидели узники. Почти что каждый год сидели узники. А рядом другая церковь, за 30 лет ни одного узника не было. Да? Для чего это? Для того, чтобы сломить, и тогда, когда сломят одну церковь, потом легче будет расправиться с другими. И как очень приятно было, что были эти верные, которые смогли оставить добрый пример нам сегодня. Да, они жизни отдали, но оставили пример верности. И тема моя, о чем хочется, братья, со с вами говорить, это принципы верных. Принципы верных во времена, библейские времена, принципы верных во времена наших отцов и принципы в наше время. Это не разные принципы, это одни и те же. Учитывая время, я хотел бы ограничиться историей одной личности, личности Халева. Из его кратенькой биографии взять 6 принципов, которые очень важны были в те времена, во времена наших отцов. Во времена наших отцов я буду больше говорить примеры из жизни моего отца, потому что его принципы мне знакомы не по книгам, а больше лично. И как эти принципы в нашей жизни тоже работают. Итак, я прочитаю 2 места Священного Писания. Книга Иисуса Навина, 14 глава, 16 по 14 стих. «Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу, и сказал ему Халев, сын Иефонин, князианин: ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне? Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня в Кадес-Варне осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал: земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как он говорил, уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие. Израиль ходил по пустыне, и теперь вот мне 85 лет. Но и ныне я столько же крепко, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить, и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Инаковы, города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь». И Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сына Иефонину, в Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Иефонина, князьянина до сего дня, за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израилева. И второе место, это один стих, книга чисел, 14 глава, 24 стих. Это оценка, которую Бог дал уже Халеву. «Раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, он совершенно повиновался мне, веду в землю, которую ходил, и семя его наследует ее». Братья и сестры, о каждом из нас пишется памятная книга. О каждом из нас все наши поступки – это следствие определенных принципов, которые мы унаследовали в семье, в церкви, читая, размышляя, молясь. И любой наш поступок, особенно который происходит очень неожиданно, который мы не ожидаем, мы поступим так, какие у нас есть принципы. Слово «принцип» — это латинское слово, означает «начало» или же «основа» или «исходный пункт». В свое время этот мир атеистический очень хотел, чтобы у нас не было библейских принципов. Вспоминаю, как Яков Григорьевич Скальников говорит, что вызывал его работник КГБ в тюрьме, когда он находился, и говорит: «Яков Григорьевич, давайте мы с вами договоримся. Мы вам предоставим кабинет, у вас будет молитвенный зал, вы будете ответственны за Среднюю Азию, вы будете совершать служение. Только нам с вами надо договориться и вместе работать». Яков Григорьевич говорит: «Слушайте, как вы думаете, вот сейчас вы меня гоните, но уважаете. Но если я с вами договорюсь, вы будете меня уважать?» Он замолчал, собрал все свои папки и ушел. Говорит, больше он не приходил. Друзья, наших отцов гнали. Ну, как помните, Господь говорит: «Гнали меня, будут гнать и вас. Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши». И вот когда у нас есть эти библейские принципы, вот тогда эти принципы, Бог допускает гонение, но в то же время у нас есть плод, есть результат этого служения, и потом Бог благословляет, и это очень надежно. Итак, я сказал, что я остановлюсь, постараюсь не отойти от этого отрывка и выбрать из этого отрывка 6 принципов, о которых мы кратенько сейчас порассуждаем. Первый очень важный принцип. Халев сказал: «Я принес ему в ответ, что было у меня на сердце». Это очень тесно согласуется, помните, Сидрах, Месах и Авдинага когда-то также сказали: «Положили в сердце своем не оскверняться». Вот есть времена тогда, когда мы живем, читаем, размышляем, думаем и принимаем определенные принципы. А потом есть критический момент, где мы эти принципы реализуем в зависимости от нашего состояния. И вот Халеву в данном случае, они не просто так вот 10 саглядатаев или 12 саглядатаев пошли, 10 саглядатаев обсудили, решили, а они говорят: «Ну давай, ну что, как мы будем?» Они сказали то, что было у них на сердце. Это решение уже было давно. Это принцип их жизни. Это принцип их жизни взят был из того, как они Бога знали, как они Бога понимали. И понимая так Бога, они говорят: «Мы просто иначе не можем. Иначе поступать мы не можем». И вот, братья и сестры, очень важно, есть ли у нас эта живая вера. Я кратко скажу, что такое вообще вера. Детское доверие, которое мы отвечаем на Божие откровения. Или кто-то иначе сказал, что вера – это способность видеть Бога в обстоятельствах жизни. Помните, как в свое время Иосиф говорит: «Это не вы, это Господь допустил. Вот все эти обстоятельства, это Бог управляет». И вот тогда, когда мы можем видеть Бога в обстоятельствах нашей жизни, тогда, когда Бог дает какое-то откровение, и мы говорим: «Да мне лучше умереть, чем отступить от Божьего», это мои поступки, это поступки веры. Почему она так важна? Почему Петр называет ее, эту веру, драгоценной? Я несколько очень важных моментов хотел перечислить. Почему она драгоценна? Она спасает. Это самое важное. Через 100 лет не так будет важно наше образование, материальное положение и многое другое. А будем мы в раю или в аду, зависит от того, насколько мы имели веры. Слово Божие говорит: «Веруй в Господа, спасешься ты и весь дом твой». Вера – это победа над дьяволом. Сказано: «Имейте щит веры, который сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Или: «Без веры угодить Богу невозможно». Для того, чтобы угождать Богу, надо верить. Потом с верой не страшно умирать. Помните, апостол Павел так говорит: «Я становлюсь жертвою, время моего отшествия настало, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». Вот это очень важно, друзья, чтобы нам иметь эту живую веру. А как она проявляется в наше время, в прошлые времена? Она в разных формах проявляется, но стержень должен – это стержень доверия Богу. И, наверное, вы в своей жизни имеете много этих примеров тогда, когда был выбор или же поступить, как в роддоме очень часто нашим матерям говорит: «Ну, подумай своей головой», да? Или же: «Господи, я доверяю Тебе». И вот тогда, когда мы доверялись Богу, Господь никогда не постыдил нас. Как это прекрасно сегодня нам вспоминать этот опыт, тогда, когда мы не только своей головой могли думать, а могли доверять Богу, и Господь делал чудеса в нашей жизни. Как это проявлялось, я говорил о примерах. Один для меня очень важный наглядный пример – это в свое время папа рассказывал за своего отца, моего дедушку, говорит, тогда, когда в тюрьме он зашел в камеру и поздравил всех и сказал о Боге. Его хотели убить. Ну, появились те, которые решили заступиться. В камере началась драка, которой потом было очень много там трупов. Но закончилось тем, что он был сильно поврежден, потому что на него бросали трупы, его сбили. И вот он уже понимал, что дни его сочтены. И он попросил одного брата, с которым вместе сидел в камере, говорит: «Напиши мое последнее письмо Грунечке». Бабушку звали Агриппина Михайловна. Говорит: «Грунечка, если ты услышишь, что я умер, не верь. Верующие не умирают, переходят от смерти в жизнь». И бабушка моя часто говорила, и эти две строчки помнила всю оставшуюся жизнь, десятилетия. Я поняла, что это последнее прощальное письмо. Он смог только подписать. Я думаю, что, друзья, это очень важно. Вот с такой верой не страшно умирать. С этой верой можно жить. Жить почему? Потому что мы Бога прославляем, потому что Бог возвеличивается. Отец говорит, трудное было время, без отца, лишали хлебной карточки, война и много других. И вот, говорит, молитвенные дома закрыты, собраний нету. Мама каждый вечер с нами проводит молитвенный час. Говорит, мне как ребенку, говорит, оно немножечко надоедало, потому что я прекрасно знал, какое место она будет. Она всегда одно и то же место читала. Этот стих, говорит, я выучил наизусть. «Я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее». И говорит, я знал, что она это место прочтет завтра и послезавтра. Но она каждый раз с новым выражением читала и говорила: «Детки, вы видите, сейчас служителей арестовали, убили, расстреляли, церкви закрыты, но Божье Слово, оно исполнится, и вы это увидите. Вы будьте только внимательны, и вы увидите, как будут молитвенные дома, как это будет благовестие. Это Бог будет делать, потому что не может быть такого, чтобы Бог этого не сделал». И говорит, вот эта мать с двумя классами образования, она могла видеть это, видеть через десятилетия. Это что? Это вера. Это вера. Друзья, в жизни нашего братства этих примеров можно было бы сотни сказать тогда, когда само издательство литературы – это были чудеса веры. Да? Тогда, когда, вы помните, наверное, это имя Сея, звали девушку Финка, которая корсетом, одевала корсет, в нее ложила Библии и два раза в месяц приезжала с Финляндии, привозили Евангелие. И она попросила: «Михаил Иванович, помолитесь, пожалуйста, обо мне, чтобы я в следующий раз привезла много». Михаил Иванович спрашивает: «А как ты привезешь? Молоденькая девушка, не замуж». Говорит: «А это секрет». Договорились встретиться около гостиницы «Астория». Говорит, мы встречаемся в назначенное время. Я говорю, смотрю, подъезжает «Мерседес», как какая-то накормленная утка, еле-еле ползет. Говорит, он перегружен, этот «Мерседес», так, что, говорит, сзади вместо сидения плюшевый мишка сверху, а так перегружен. Разгрузили, все благополучно. Я говорю: «Сек, да как ты?» Говорит, да я сама не знаю. Я собирала, а потом попросила машину, загрузила и поехала. Она что-то расчислила. Говорит, я сама не знаю. Но на то, что вы помолились, что Бог сделает чудо. Я приезжаю на таможню и вижу, как все шерстят, вплоть до пиджака, и что в пиджаке, и все-все. И в багажнике, и в бензобаке. И думаю, все, я попалась. Назад дороги нет, потому что шлагбаум уже закрыт. Говорит, ко мне подходит, говорит, вот сюда заезжайте. Говорит, ну все, меня сейчас арестуют, машину чужую заберут. А меня, говорит, фотографируют, букет цветов. Говорит, проезжайте. А что такое? А вы 100-тысячный человек, проезжайте. Пожалуйста, без досмотра можете проезжать. И вот так вот я привезла. Это Господь. И вот, друзья, это что? Это вера. Но для того, чтобы Бог делал чудеса, надо себя представить в жертву. И таких примеров очень много. Помню, как-то отец говорит, что... Наверное, помните, Пентихейл как-то говорит, встречаемся мы с ней. Он говорит, Михаил Иванович, а вы можете принять 50 тысяч Библий? Я не понял сначала, сколько мы 50, нам большой подарок, а здесь 50 тысяч, которых надо то 6, то 8 КАМАЗов, чтобы разгрузить. Это все чудеса. Но эти чудеса, братья и сестры, это когда мы знаем всемогущего Бога и говорим, наш Бог может делать чудеса, и мы доверяемся этому Богу, и Бог в нашей жизни это делает. Я хотел бы еще два примера привести и перейти дальше, потому что наши часы надо поставить. Я вспоминаю очень хорошо Софью Петровну Бочарову. Я ее увидел тогда, когда за месяц до смерти. Она в 80-м году отошла в вечность, в возрасте 51 год ей было. 12 лет она проработала в издательстве, и тогда, когда поняли, что у нее уже смертельная болезнь, ее уже отправляли домой. И вот перед тем, как отправить домой, на квартире мы с ней встретились. Я говорю, Софья Петровна, вы не жалеете за юность свою, за жизнь свою, которая прошла в подполье, немолодежных общений. Говорит, Ванечка, ни о чем не жалею, ни об одном дне. Моя жизнь прошла, ничего лучшего не знаю. Вот я очень скоро, она не знала, что через месяц уже будут похороны, вот, говорит, я встречусь с Господом. И все лучшее, что в моей жизни было, говорит, я отдала Ему. И вот таких примеров, друзья, было очень много, которые жизнь свою отдавали Господу. Лена Кириак, мы в молодежи вместе были, в 24 года, говорит, Ваня, я ухожу в издательство. Через 7 лет мы ее хоронили уже. И вот я так вспоминал слова Софьи Петровны Бочаровой и многих других, друзья, те, которые, когда взвесили на весах Господь, или же моя жизнь, сказали, Господь, ты для меня дороже. Это, друзья, дело веры. Следующее, друзья, что в жизни Халева было, какой принцип веры. Он так говорит, я в точности следовал Господу Богу моему. Кстати, это слово в этом отрывке, который я прочитал, оно употребляется 3 раза. В точности следовал Господу Богу моему. Друзья, дьявол сегодня не подходит к нам и не предлагает большие грехи. Пьянство, убийство, наркоманию или многое другое. Он предлагает малые грехи. И иногда бывает, кому-то подходишь, молодежь, ну что, неужели эта мелочь так принципиальна? Прическа, одежда, времяпровождение, интернет или что-то другое. Неужели так принципиально? Я говорю, знаешь, вот на железной дороге там вообще перекрестков не бывает. Там маленькие развилки, которые приводят в совершенно другое направление. Вот эта маленькая развилка, твоя маленькое уклонение, оно приведет к очень большим, серьезным последствиям тому выбору, который ты в детях своих во много больше пожнешь. Во много больше. Зачем, говорит, тебе эту жатву пожинать? И это, братья и сестры, с другой стороны, столько добрых примеров нашей братстве тогда, когда в точности следовал Господу Богу моему. Я вспоминаю один пример. Отец говорит, мы после блокады, во время блокады нас вывезли в Среднюю Азию, и мы жили на квартире у одной тоже бабушки-вдовы. Говорит, мамочка наша такая добрый, заботливый пастырь, который заботилась о наших душах. Говорит, детки, вот когда будете молиться, Давайте так, вот мы всегда заканчивали молитвой «Отче наш», но если только вы сделали какой-то грех и не покаялись, вы слова «Да святится имя Твое» пропускаете. Хорошо? Хорошо. Говорит, ну, говорит, я провинился, говорит, у хозяйки из погреба, с бочки своровал там 2 помидора. Вот. И, говорит, когда подошли эти слова, я пропустил и дальше. Мамочка заметила. И все легли спать, она меня в коридор вызывает. «Мишенька, что у тебя такое?» Ну, уже деваться некуда, говорит. Я рассказал. «Мишенька, а как ты будешь спать? Да ты не сможешь уснуть, у тебя же совесть нечистая. А что делать? Ну, иди хозяйке, проси прощения». Говорит, тяжело было, но а других вариантов не было. Иду к хозяйке, бужу ее. Говорю, простите меня, а что такое? Я у вас помидоры своровал, 2 помидора. Зови маму свою. Говорит, зову маму. Груня, в чем дело? Почему, говорит, на столе нету помидор? Почему сыну твоему надо в бочку лазить? Да он же может перевернуться и утонуть. Там, чтобы каждый день на столе были помидоры. Говорит, мы, говорит, за 2 недели эту бочку, за 2 месяца, говорит, ее, конечно, опустошили, эту бочку. Но мама каждый день говорила, сыночек, это святи, потому что святится имя Господа. Друзья, кажется, мелочь такая в наших детях, в нашей жизни, в нашем понимании. Но с этого момента начинается эта развилка. Или в точности следовать Господу. Обратите внимание, что все святые мужи веры в Священном Писании, они отличались тем, что в точности следовали Господу. Даниил, Сидрах, Месах и Авдинага, Моисей или многие другие. Любое отступление, оно начиналось с мелочи. Вспоминаю, как отец говорил, что после первого срока время было очень мало, был на свободе очень мало, год всего лишь. И вот очередной арест, и следователь мне говорит: «Хорев, ты помнишь членское собрание твое, не членское, а вечерю Господню твое объявление? Говорит, за это мы тебе, этого тебе не простим». Говорит, а я вспомнил, что там было. Перед вечерей Господней я, ну, как всегда объявляют, что участвовать могут те, кто является членом церкви в мире с Господом, с братьями и сестрами, но и добавил, те, кто имел тайные связи с КГБ, вот, и не признался в этом, от вечери Господней воздержитесь, не поучаствуйте. И говорит, за это, следователь говорит, этого мы тебе, Хорев, не простим. Я к чему хочу сказать, друзья? Кажется, вот эти мелочи в домостроительстве церковь – это мелочь. Это не, за эти мелочи надо было жизни отдавать. За эти мелочи надо было дорого платить для того, чтобы мы сегодня могли иметь такие общения, для того, чтобы могли иметь Бога присутствие. И вот то, что Господь трижды сказал Халеву, друзья, для нас имеет это очень важное значение. Ты в точности следовал Господу Богу моему. Друзья, думаю, что сегодняшний момент иногда слышишь так. Ну, наши отцы были людьми воинственные, а вот Соломон был человеком мирным. Давайте мы, как Соломон, таким мирными будем, да? Таким вот, этот образ Соломона можно было бы охарактеризовать одним словом – компромисс. Компромисс. То есть договариваться со всеми. Уметь договариваться, да? Ну, чтобы не воевать, дай мне твою дочь в жены, и все, будет мир, очень хорошо. А потом эти жены говорят, ну, ты же, муж, ты у меня же мирный, давай ты мне капище построй. Ну, ладно, почему бы не построить? Ну, давай, нету священников, давай ты мне будешь жертвы приносить. И он же мирный человек. И вот этот компромисс в мелочи, друзья, привел к катастрофе очень серьезной, которые последствия были очень тяжелые. И вот в точности следовать Господу – это очень важно, друзья. Третье, друзья, место Писания, 8 стих. «Братья мои, которые ходили со мною, привели в робы сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему». Верность в одиночестве. Друзья, разве у нас не бывает эта трудность? тогда, когда поступить так, а что обо мне скажут? Но я не говорю уже одиночество тогда, когда мы в мире, действительно мы одиноки. Иногда бывает в своем кругу нам приходится быть одиноким. И это нелегко, друзья, это одиночество. И, друзья, Господь говорит, даже тогда, когда надо остаться одиноким, но верным, верность надо сохранить важнее, чем вот эта коллективность, чем общность. Вот это одиночество пережили очень многие мужи веры. Енох, он в одиночество сотни лет верил Господу, поклонялся, доверял Господу. Иосиф, тогда, когда его самые близкие продали, а потом за все добро его посадили в темницу. А потом, когда он сделал добро, его забыли, он попросил вспомнить. Это одиночество, которое растянулось на десятилетия. Да? Вы помните одиночество Илья, говорит, я остался один, и души мои ищут. И вот даже если приходится верность в одиночестве, Господь говорит, оставайся верным. Оставайся верным. Я вспоминаю, отец как-то болью поделился со мной такой. Я говорю, пап, скажи, пожалуйста, какая у тебя трудность была? Ну, то, что в карцере, африканка, многое другое. Я говорю, я это все знаю, но скажи еще какую-нибудь трудность. Он говорит, сынок, одна из трудностей. Я не буду сейчас называть эту фамилию. Говорит, я перешел в зону, а там уже находился служитель, которому тоже дали 5 лет. И вот этот служитель, ему предложили быть заведующим склада продуктового. И он спрашивает у меня, как, Михаил Иванович, ты думаешь? Я ему говорю, ни в коем случае, там же и махорка, там и сигареты, там все. Говорит, ну ты думаешь, нет, а я думаю, да, а я буду. Ну, пожалуйста, как хочешь. И вот, говорит, меня в карцер сажают, а ему дополнительное свидание. Говорит, меня вызывает и говорит, вот смотри, можешь договариваться? Можем договариваться, а с тобой никак нельзя договориться. Ты несговорчивый. И вот, друзья, вот таким вот в одиночестве Богу служить, это нелегко. Но очень важно. Почему? Потому что в этом одиночестве Господь с нами близок. Он разделяет с нами. Сидрах, Месах и Авденаго, тогда, когда были брошены в печь, их не трое было. Детки, сколько их там было в печи? 4. А кто это 4-й? Это Господь сам, да? И вот это вот, вот этого Бога присутствие должно быть для нас дороже, чем даже мнение окружающих и даже близких. И следующий важный принцип, друзья, он говорит так. 45 лет прошло с того времени, и вот мне уже 85 лет, но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда у меня было силы, столько есть и теперь». Наверное, пресвитера знакомы с таким моментом, когда приходишь на посещение и спрашиваешь сестра, брат у пожилых, а как ваше состояние? Расскажите немножко что-то замечательное в вашей жизни. И начинается вступление. Когда я была молодой, да, и рассказывают, как ходили, как ездили, как пешком ходили, как разгоняли и все. Но выслушаешь, а потом говоришь, а как сейчас? И часто бывают такие слова. А что сейчас? Старость не радость. Господь говорит иначе. В старости плодовиты, сочны и свежи, что возвещать, что праведен Господь, и нет неправды в нем. Друзья, почему Давид и говорит, не оставь меня во время старости? Пушков так сказал, вообще счастлив тот, кто счастлив в старости. Я думаю, что это слова имеют очень важное значение, друзья. Вот время старости – это время, когда обнаруживается наше внутреннее состояние. Пока мы молоды, мы можем лицемерить, делать вид, скрывать что-то, что-то не показывать. А приходит время старости, оно обнаруживается, наше внутреннее состояние. И очень хорошо, когда есть эта живая вера, и Халев говорит, а мне сейчас уже 85 лет, но и сейчас я столько же крепок. Как и тогда. И сейчас я могу, да, может быть, физически, не знаю, как он на гору не пошел воевать, послал зятя. Но, по крайней мере, у него есть твердость, понимание Божьих откровений, близкого общения с Богом. Недавно было день рождения у моего тестя Степана Григорьевича. Я смотрю, ну, физически дряхлеет, стареет по фотографиям. А в духовном плане твердым, принципиальным. Места Писания знает значительно лучше. Говорит, у меня уже памяти нету. Ну, только может там 4 главы подряд наизусть рассказать. А памяти, другой памяти нет, кроме этой. Вот. И может послание наизусть сказать тогда, когда совсем ему скучно. Да? Вот. О чем говорит? Приходит время старости, друзья, и обнаруживается, что мы любили, какие ценности у нас были внутри. И очень хорошо, чтобы действительно в старости были плодовиты, сочные, свежие. Чтобы эта верность, она, когда будет испытана временем, чтобы она действительно проявила себя очень прекрасно. Итак, пятое качество, принцип верных. Чтобы сохранить благословение, надо готовым бороться и страдать. Он говорит, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, там живут сыны инаковы, города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их. Братья и сестры, представляете такое наследство? Обычно, когда дают наследство, ты входишь в это наследство, радуешься, и ты счастлив. А здесь тебе такое наследство, в котором живут сыны инаковы, о котором 10 соглядатаев говорят о том, что мы не сможем их одолеть. Мы были в их глазах как саранча. А Халев говорит, можем, это моя территория. То, что живут сыны инаковы, это не квартиранты, это не они, это не их. А уже не все передано, так будто у нотариуса все уже получил все документы. А то, что их прогнать, это дело времени. Господь будет со мною, и я изгоню их. Это о чем, братья и сестры, нам говорит сегодня? Чтобы верно сохранять, надо готовым быть страдать и бороться. То, что сохранение принципов верности, они даром не достаются. За них надо бороться. Этих примеров очень много, но я хотел бы несколько примеров только лишь сказать. Вспоминаю, как отец говорит, 2 срока уже было позади. Вызывает следователь, я взял жену, чтобы пойти к следователю на прием. Ну, думаю, если арестуют, чтобы хоть знала, что уже арестовали. Следователь говорит, пусть жена в коридоре будет, мы с тобой лично поговорим. И говорит, Михаил Иванович, вы очень замечательная такая известная фигура, и нам постоянно проблемы делаете, а мы вам проблемы делаем. Давайте мы избавим друг друга от проблем. Говорит, ну а каким образом? Говорит, очень просто. Не надо писать никаких заявлений, вы даете согласие, и мы открываем вам зеленый коридор в Америку. Вы вместе с семьей уезжаете в Америку. И там за кафедрой проповедуйте сколько хотите, евангелизируйте, делайте все, что хотите в Америке. Он говорит, это мой выбор? Ну, говорит, ну, пока да. Ну, говорит, если это мой выбор, то я избираю, говорит, русскую тюрьму. Следователь не ожидал немножко, говорит, очень-то патриотично. Но, говорит, вы же даже с женой не посоветовались. Он говорит, ну, я понял, что это действительно серьезно. Вышел в коридор, говорю, Верочка, предлагают компромисс. Не идти в тюрьму, а уехать в Америку. И свобода. Живи в удовольствии, наслаждайся. Говорит, ну и что ты сказал? Ну, я сказал, что я готов идти в тюрьму. Ну, говорит, я тоже так понимаю. Ну, говорит, ну тогда тебе придется остаться вдовой при живом муже. Говорит, я на это готова. Он говорит, ну и я тоже. Возвращается. И говорит, следователь, у нас единодушие. Ну, говорит, тогда сушите сухари. Говорит, они со мною. Ну, говорит, сегодня иди домой, говорит, и готовься к аресту. И действительно, говорит, арест был уже скоро. Арест, говорит, мне это было очень приятно, что у нас было единодушное желание. Что вот этот путь борьбы, это был не безвыходная ситуация. Не просто так, куда деваться? Арестовали уже, а был выбор. И как Господь в Гефсиманском саду, Господи, не моя воля, но Твоя да будет. И я хорошо помню этот день тогда, когда было ему день рождения. Он говорит, детки, пойдемте, я хотел бы этот день рождения вам купить подарки. Он купил нам коньки, которые там пристегиваются к ботинкам, лыжи купил. Я тогда еще спрашивал, а что ты нас с собой взял? А он говорит, потом уже на свидании, а потому что я знал, что за мной слежка, чтобы меня в магазине не арестовали. Только мы приходим домой стучаться, милиция показывает что вы арестованы. У меня младший брат, ему было 5 лет. Не 5, 4 года. Интересно, папа пошел переодеваться, а младший брат говорит: «Дядя милиционер, посмотрите, какие у меня коньки». И вот рассказывает им, какие коньки, как все хорошо. Дядя милиционер улыбается, понимает более серьезную ситуацию. Выходит, помню, схватил за рукав, говорит: «Михаил Иванович, Хорев, давайте быстрее». Мама говорит: «Не быстрее, а мы сейчас помолимся». Я не помню молитву отца, был маленький, но я запомнил. Посмотрел, дядя милиционер снял шапку и очень внимательно слушал эту молитву. Я к чему это, друзья, говорю? Помню, спускается, по лестнице спускался, нам не разрешили, воронок на улице стоял. Мне было тогда 7 лет, спускается, а этажом ниже одна женщина смотрит, впереди милиционер, папа, сзади милиционер. Шо, баптист, доигрался? И вот такое, знаете, отношение. С одной стороны, вот такое вот, а с другой стороны, какое утешение? Единственное утешение Господь. И вот, друзья, дело в том, что иметь верность Господу, это значит быть готовым страдать. Это должно быть очень важно. Этих примеров очень много. Я еще один пример, не могу удержаться. Скажу, мне очень понравилось. Отец говорит, этап пришел, и спрашивает, один мне заключенный говорит: «Слушай, а ты Батурина знаешь?» Говорит: «Знаю». «А ты что?» Говорит: «Да, мы с ней в одном камере рядом сидели». Говорит: «Расскажи, пожалуйста». Говорит: «Как он там живет?» Он говорит: «Как барин». Говорит: «А что это такое, как барин?» Говорит, так вот, всем отбой, а он становится около тумбочки в проходе и молится. Приходит с проверкой. Говорит: «Кто там?» «Батурин». В карцер его. 15 суток. 15 суток отбыл, возвращается. Опять проверка. Он опять на коленях. Опять 15 суток. На третий раз опять 15 суток. На четвертый раз опять проходит. Это кто? Батурин? Ему можно. И говорит, отец спрашивает: скажи, как он долго молился? Больше часа. И всегда, говорит, у него какая-то бумажка, посмотрит, опять помолится. И говорит, никому нельзя после отбоя, а ему можно. Я к чему, друзья, хотел сказать? Можно, когда за это заплачено. Даром ничего нельзя. Но верность, когда сохраняется, и за нее надо платить, тогда можно. И последний, друзья, принцип, я буду заканчивать. «Раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семя ее наследует ее». Бог благословляет верных и его потомков. Друзья, если мы хотим благословения на наших детей, нам надо самим быть верным. Нам надо самим оставить добрый пример этой верности для детей, чтобы дети не только слышали из наших уст, но видели, как мы это делаем, как мы живем, и тогда они тоже будут следовать этому. Вы помните, в Библии много этих примеров, когда к Елисею подходит вдова и говорит: «Ты знаешь, что мой муж боялся Господа». Пришел взаимодавец, да? Вот, и тогда, когда боялся Господа, а умер, но оставил такое доброе наследство верности Господу, Господь многие проблемы решает, и эти тоже решает. Я помню, в семье у нас сын женился, и говорит: «Папа, я вот собираюсь в свадебное путешествие поехать на Черное море, к другу, там у меня есть друг, вместе служили». Я говорю: «Сынок, знаешь, я не против Черного моря, но я хочу тебе другой совет дать. Проведи вот свадебное путешествие так, чтобы через 20 лет дети, когда тебя спросят: сынок, как ты провел свое свадебное путешествие? Чтобы тебе не стыдно было рассказать и не говорил, грели свои животы на море или еще что-нибудь. Что-то более серьезное, чтобы тебе так вот не жалко было, не стыдно было». Говорит: «А куда?» Я говорю: «Я не знаю, куда. Это твой вопрос, ты с Богом решайте вопрос». Через 2 дня подходит, такой счастливый, довольный: «Папа, мы улетаем». Говорю: «И куда?» Нас с женой пригласили на север. Там, говорит, дом сгорел у кого-то миссионера, надо восстановить за 2 недели. Вот, на 2 недели мы... Я, друзья, Помню, как он возвращался. Такой счастливый. Я говорю, сынок, как вы думаешь, вот если бы ты вернулся бы с Черного моря, ты был бы таким бы счастливым? И я думаю, друзья, это благословение. Это не мое. Это то благословение, которое в свое время были у отцов. И потом оно, Бог дает и наследие. Благословение в чем? Тогда, когда мы Божие ценим больше временного. И последний пример, и я закончу, друзья. Как-то следователь говорит Михаилу Ивановичу, что нам делать, подсудимый Хорев? Вот, говорит, мы арестовываем служителей, гоним вас. Служителя, говорит, за время твоего отсутствия прибавляются в церкви. Церковь очищается от лукавых людей, говорит, от хитрых людей, от боязливых людей. Но тогда, когда мы позволяем вам, даем вам свободу, вы размножаетесь. А что нам делать? Михаил Иванович говорит, а третьего вам не дано. И тогда пришествие будет. Вы будете то гнать, то свободу. И мы будем то размножаться, то очищаться. Братья и сестры, хотелось бы, чтобы вот эти принципы, я еще раз напомню, вера в точности следовать Господу, вера в одиночестве, верность в испытание времени, быть готовым страдать. И Бог благословляет наших потомков, когда мы верны, чтобы оно было нашим достоянием, да будет слава нашему Господу. Аминь.